Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы уже рассказывали вам о том, как в 59 году, после знаменитой поездки в США Хрущева, туда отправилась группа советских экономистов.
Сегодня мы поговорим не о самой поездке, а о несколько небанальной реакции на нее бюрократии с обеих сторон океана. Подробнейшее описание этого визита нашлось, как ни странно, в архиве Совета по делам религиозных культов при Совете министров СССР. Это документ, полученный там по рассылке, его всем заинтересованным ведомствам отправили.
Председатель Госкомитета по культурным связям с зарубежными странами при Совете министров СССР Жуков, председателю Совета по делам религиозных культов Пузину, 17 сентября 1960 года, секретно, отпечатано в 100 экземплярах. Направляю вам при этом для сведения конфиденциальную докладную записку о посещении США в октябре-ноябре 1959 года советскими экономистами, подготовленную и разосланную Американским комитетом экономического развития всем заинтересованным американским организациям в порядке информации. Этот документ издан в США типографским способом, иллюстрирован фотографиями. Обращает на себя внимание тщательность и обстоятельность отчета. В нем зафиксирован каждый шаг советской делегации, дана характеристика каждому члену делегации, обобщены высказывания советских экономистов и фактические данные, которые американцам удалось получить в беседах с ними. Сделана попытка дать определенные выводы о современном состоянии советской экономической мысли и так далее. Следует отметить, что таким же образом американцами обобщаются итоги пребывания каждой советской делегации, посетившей США. Из ознакомления с этим документом напрашивается несколько выводов. Первое. Участники наших делегаций, едущие в США и в другие капиталистические страны, должны постоянно помнить о том, как внимательно за ними наблюдают там. Любая беседа, будь то деловая встреча или разговор за завтраком, либо обедом, использовалась для того, чтобы выкачать из советских людей как можно больше нужных американцам сведений. Программа пребывания составляется с учетом интересов американской стороны. Беседы строятся таким образом, чтобы советские специалисты больше отвечали на вопросы американских коллег, чем спрашивали их. С этой целью заранее составляются вопросники, продумывается план беседы, распределяются роли среди американских участников беседы. Одним словом, делается все, чтобы инициатива полностью сохранялась в руках американской стороны.
Сегодня мы имеем возможность спросить члена советской делегации экономистов, участника той самой поездки, профессора Владимира Михайловича Калантая. Советский чиновник, ответственный за зарубежные контакты, пришел к выводу, что американцы перед встречами готовили специальные вопросники, выкачивали информацию об СССР. У вас какое осталось впечатление от бесед с американцами? Были ли они так уж спланированы?
Вопросники, честно говоря, я не помню. Я не помню, что были какие-то вопросники. Нам, по крайней мере, не раздавали их. Но они приходили на встречу, зная какой-то материал. И, конечно, со знанием этого материала старались углубить свои знания в той или другой области. Но ведь вся работа нашей делегации была связано с тем, что мы каждый раз попадали к другим партнерам. Иногда это были промышленники, иногда это были ученые, иногда это были профессора. И каждый из них задавал вопрос в соответствии с тем, той областью, которая его интересует. Ну, например, Теодор Шульц, по-моему, в Чикаго он был, очень интересный профессор по вопросам занятости. Он очень конкретно задавал вопросы о вопросах занятости у нас. С некоторым сомнением отнесся к тому, что у нас не было тогда безработицы, и разбирал вопросы стимулирования труда, какие действуют, какие не действуют, и высказывал свое мнение о том, сможет ли это продолжаться. Ну, не всегда оно оправдывалось потом. Понимаете, наши члены делегации имели несколько вопросов, которые они их очень интересуют. Был вопрос о прогнозировании, потому что у нас двое членов делегации часто занимались долгосрочным прогнозированием у нас для наших ведомств и предприятий. И поэтому их очень интересовала методология, показатели, которые используются, насколько результаты оправдывали себя со временем, какие были, где получались ошибки, где были исправления. Это повторялось, я не знаю, там десятки, наверное, раз дискуссии на эту тему. Ну, у нас были организаторы научных работ делегации. Их очень интересовал вопрос о том, у нас существует раздельно научно-исследовательская работа, в основном в Академии наук и в специализированных исследовательских учреждениях, и в университетах, где, в общем-то, в основном только преподаватели. И в то время у нас как раз начиналось какое-то скрещивание их, то есть приглашали научных сотрудников читать специальные лекции, и профессуру иногда привлекали на полгода на научно-исследовательскую работу. И, в общем, вот было обсуждение очень серьезное, какие плюсы и минусы в той и другой системе. Ну, много вопросов. Вопрос о школах бизнеса и подготовке специальных управляющих. У нас была направленность всех руководителей предприятий на то, чтобы они знали само производство. А когда нам объясняли, что управляющий должен знать контекст рынка и финансы, и проблемы чисто управленческие и логистики, ну, у нас это вызывало какое-то такое не только непонимание, какое-то чувство, что как-то странно. Ну, думали, что это, в общем-то, издержки рынка.
Из письма председателя Госкомитета по культурным связям с заграницей. Второе. Нам необходимо значительно улучшить работу с американскими делегациями и с делегациями других западных стран, приезжающими в Советский Союз. До сих пор наши организации, принимающие эти делегации, нередко спешат удовлетворить любые их пожелания, хотя зачастую эти пожелания выходят за рамки дозволенного. Зачастую принимающие организации проявляют заботу о том, чтобы дать как можно больше интересующих гостей сведений, и не всегда думают о том, чтобы взамен получить от них те или иные сведения, интересующие наших специалистов. Бывают случаи, когда наши люди из ложно понятого чувства гостеприимства уклоняются от споров с американскими гостями, выступающими с нападками на нашу идеологию, экономическую систему и внешнюю политику, и предпочитают ограничиваться примирительными фразами общего порядка «за мир и дружбу» и тому подобное. Как показывает публикуемый отчет о пребывании делегации советских экономистов в США, американцы держатся с нашими людьми совершенно иначе. Они без стеснения навязывают нам самые острые споры по коренным проблемам.
Тут замечательный коктейль. Понятные, старые, добрые шпионские страхи советского чиновника в одном стакане с довольно нелепыми обидами на американцев, навязывающих острые споры. Это ведь с точки зрения советской цензуры они были острыми, а американцы вряд ли об этом даже догадывались. Сетование на чрезмерное гостеприимство, избыток открытости для 59-го года тоже перебор, но сейчас-то просто смешно. Под улучшением работы с прибывающими делегациями товарищ Жуков подразумевал, конечно же, не столько усиление контроля со стороны органов, сколько усиленное добровольное обслуживание их органов нужд всеми, кто встречается с иностранцами. Но заметьте, написано хоть письмо и секретное, весьма обтекаемо и невнятно.
Тут еще смотрите, какая тонкость. Сопроводительное письмо Жукова секретное. А вот сам перевод доклада имеет гриф другого уровня для служебного пользования.
Да, доклад секретить не стали, и это вообще частая практика была такого рода. А вот магистральная, хоть и невысказанная мысль товарища Жукова, или ему кто-то ее подсказал, может быть, продолжала жить. Инструкции по добыванию полезной информации за границей существовали и раньше, но для каждой отдельной поездки они часто писались, так сказать, индивидуально. А вот после хрущевского открытия Америки в 59-м и позднее дело уже было поставлено, можно сказать, на поток.
То есть в сознании советского чиновника любые контакты с иностранцами – это все-таки исключительно шпионаж. А зачем еще нам с ними или им с нами общаться? Вы знаете еще, о чем я в этой связи размышляю? Мне пришлось в архиве прочесть много дел об антисоветских выступлениях хрущевского времени. И, между прочим, в то время как интеллигенция радовалась оттепели, а кто-то и появившейся возможности загранкомандировок, простые люди из народа поездками Хрущева за рубеж возмущались. Хрущева и Булганина обзывали туристами. Говорили, что они пропивают с иностранцами народные деньги, гонят за границу наш хлеб. А один правоверный обладатель 58-й статьи возмущался, что Хрущев поцеловал руку английской королеве, он же коммунист. В этом смысле выходит, что консервативные и бдительные чиновники были как бы заодно с народом и против Никиты Сергеевича.
Из письма председателя Госкомитета по культурным связям с заграницей. Третье. Особо следует сказать о постановке отчетности, связанной с приемом и посылкой делегаций. В США существует порядок, согласно которому каждая делегация, посетившая Советский Союз, представляет подробнейший отчет в Госдепартамент, используемый в дальнейшем американской разведкой и другими заинтересованными органами. У нас нередки случаи, когда делегации либо вовсе не пишут отчетов, либо ограничиваются формальными докладами, которые оседают в архивах своего же ведомства и не становятся достоянием других организаций, изучающих ту или иную страну по тому же кругу вопросов. Нигде не ведется централизованной картотеки на основании отчетов о результатах поездок наших делегаций, где постоянно накапливались бы данные об иностранных деятелях, учреждениях и так далее. Также неблагополучно обстоит дело и с отчетностью о пребывании в Советском Союзе иностранных делегаций. Прилагаемый американский документ рассылается нами для сведения всем министерствам, ведомствам и организациям, связанным с направлением наших делегаций за границу и приемом иностранных делегаций, пребывающих в СССР.
Учитесь, стал быть, у американцев отчеты составлять. Под все заклинания о превосходстве всего советского, идея о том, что Америка ушла далеко вперед, вкоренилась настолько, что высокопоставленный советский бюрократ уверен, они и отчеты пишут лучше, и картотека у них есть централизованная. Насколько я помню, из слушанных мною на излете советской власти институтских курсов в тогдашнем историко-архивном, по делопроизводству, архивоведению, я вынесла впечатление, что советские теоретики бюрократической работы, документоведения, да и смежники теоретики библиотечного дела, архивоведения, были просто одержимы идеей централизованной картотеки, которой никто и нигде в реальности так и не сумел создать. А вот в Америке, думали они, такая картотека есть.
Тут еще надо вспомнить многим знакомые тогдашние слухи, что в КГБ есть некая картотека, где учтены буквально все граждане Советского Союза. На каждого есть компромат и даже образцы почерка. Поэтому любую рукопись они якобы могли опознать, сверившись с этой картотекой. Сама по себе избыточная грандиозность такой задачи, физическая ее неисполнимость, в расчет не принимались. Высокие чиновники знали, конечно, что это все слухи, и они преувеличены, но чиновники тоже люди со свойственными всем заблуждениями, помноженные на привычную шпиономанию и готовность удивляться заокеанскому прогрессу, они расцветали в виде идеи об американской образцовой отчетности и суперкартотеке. Ну а подаренную Хрущевым идею догнать и перегнать Америку в этой сфере попытались реализовать через 13 лет после его свержения. В 1977-м страны Восточного Блока подписали соглашение об организации СОУТ – системы объединенного учета данных о противнике. Как-нибудь в другой раз мы расскажем и об этом.
Говорит «Радио Свобода. Документы прошлого». Мы рассказываем о том, как при Хрущеве начинались советско-американские контакты. Осенью 1959 года 6 видных советских экономистов совершили месячное турне по Соединенным Штатам. Программа была весьма насыщенная. Тема поездки – изучение источников экономической мощи Соединенных Штатов. Гостей провезли по всей стране, показали самые разные связанные с экономикой объекты – банки, заводы, рекламные фирмы, университеты. Организовали множество встреч и дискуссий. Американцы потом составили подробный отчет. А в Советском Госкомитете по культурным связям с зарубежными странами этот отчет раздобыли, перевели и разослали, как образцовый отчет.
О пребывании делегации советских экономистов в США. Перевод докладной записки, составленной работниками Комитета экономического развития США, шрифт Гиссером и Роубаком, для служебного пользования. Председатель Комитета экономического развития Дональд Дэвид, членом правления КЭР и лицам, поддерживающим КЭР. При этом прилагается подготовленная для меня конфиденциальная докладная записка о недавнем посещении Соединенных Штатов 6 ведущими экономистами из Советского Союза под покровительством отдела коммерческого образования КЭР. Мне представляется, что я должен поделиться с вами, представляющими интерес наблюдениями и оценками, содержащимися в этом докладе.
Надо еще вспомнить, что не только для СССР контакты, чуть ли не дружба с Америкой были делом неслыханным.
Позвольте, я вставлю реплику снова про антисоветчиков 50-х годов. Когда я собрала примеры того, что люди говорили про заграницу, мне показалось, что это никакая не географическая или политическая данность. Это сказочное 39-е царство, где найдутся и скатерть-самобранка, и сапоги-скороходы, но также и множество непредсказуемых неведомых опасностей. Чтобы туда попасть, нужно пройти определенные испытания, ответить на загадки серого волка или дать правильный ответ бабе-яге, когда она спросит, зачем пожаловал. Точно так же советские командировочные должны были пройти собеседование в райкоме или обкоме партии, ответить на каверзные вопросы. А возвращаясь, они рассказывали про всякие чудеса.
Да, что-то такое. Ну так вот, для американцев же тоже все это было в новинку. Совсем недавно еще холодная война, сопровождавшаяся мощной пропагандистской кампанией, деятельность сенатора Маккарти, повсюду подозревавшего коммунистические заговоры. Тут вдруг непонятные и страшные коммунисты становятся почетными гостями.
Этот обмен возник в результате бесед во время обеда, который исполнительный комитет Комитета экономического развития дал первому заместителю премьера Микояну в январе 1959 года. С вашего согласия и согласия Государственного департамента был предложен обмен экономистами. Последовала довольно большая переписка, и, наконец, в октябре прошлого года на обеде в Вашингтоне премьер Никита Хрущев высказал мне свое одобрение предложенной программы. Несколько недель спустя приехали советские экономисты, и этой весной последует ответный визит 6 американских экономистов.
В делегацию входили директора Института мировой экономики и международных отношений и Института экономики Академии наук СССР, сотрудники этих институтов, преподаватели Московского университета. Возглавлял ее директор Института мировой экономики профессор Арзуманян. В отчете американские коллеги оценили и английский язык большинства членов делегации, и то, как они знали американскую экономическую литературу. Более того, авторы отчета сочли нужным отметить, что советские визитеры обижались. Американцы гораздо хуже знают советские труды о США, чем советские специалисты американскую научную литературу. Но приехавшие были, конечно же, воспитаны в ортодоксальном марксизме и в своих суждениях его придерживались.
А куда бы они делись? Не дети же. Понимали, что, как говорил польский сатирик Ежелец, человек не одинок. Кто-нибудь за ним доследит. Но для американских деловых людей и интеллектуалов-экономистов мнения коммунистических критиков капитализма были неожиданностью и некоторым профессиональным вызовом. Даже при том, что капитализм-то в советской доктрине обсуждался архаичной эпохи Карла Маркса.
Подобного рода обмен делегациями раньше места не имел, поэтому очень важно учесть его опыт, так как похоже, что подобного рода обмены будут увеличиваться. Этот отчет может помочь каждому из нас, независимо от того, кто какое положение занимает, повысить эффективность будущих контактов с приезжающими делегациями не только из стран Советского Блока, но и из других районов, где формируется мнение в отношении сравнительных достоинств нашей собственной системы и системы Советов. Более того, я думаю, что этот отчет счет стимулирует ваши мысли, так же, как он стимулировал мои, в отношении проблем, которые ставятся Советским Союзом и его политикой как перед каждым из нас в отдельности, так и перед нашей страной в целом.
Наш собеседник – участник той поездки осенью 1959 года, профессор Владимир Калантай. Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, а в принципе, при всей разнице исходных теоретических позиций, при слабом знании друг о друге, тогда разговор с американцами получился?
Сложно сказать. Вы знаете, по-моему, больше было понимание, что в базисном вопросе расхождение довольно большое. Были те профессора, с которыми мы встречались, которые интересовались какими-то конкретными вопросами, а как в Советском Союзе решается то-то, то-то, то-то. И с нашей стороны, в общем-то, тоже был подход такой, что у них своя точка зрения, не переубедишь, не изменишь. А вот как решаются конкретные вопросы, надо обсуждать.
В середине октября 1959 года в США прибыли шестеро экономистов из СССР, чтобы воочию ознакомиться на месте с тем, каким путем и при помощи каких средств обеспечивается рост и устойчивость экономики США. Немало увидели и еще более услышали эти шестеро марксистов за месяц, проведенный ими в США, в течение которого им приходилось то участвовать в академических собеседованиях, то производить утомительные осмотры сборочных конвейеров на промышленных предприятиях, то безмятежно попивать апельсиновый сок в пригородных виллах, вести дискуссии с промышленниками, коммерсантами, банкирами и государственными чиновниками или обливаться потом в кабине неожиданно застрявшего вдруг между этажами капиталистического лифта. Они приехали сюда марксистами и уехали, не изменив своих убеждений. Однако за время своего пребывания здесь они добросовестно знакомились со многими важнейшими сторонами жизни в США и тщательно разбирались в тех или иных явлениях, способных обнаружить источники роста экономики США. И если они и не убедились в нашем превосходстве, то, по крайней мере, были поражены мощью, жизнеспособностью и преуспеванием Соединенных Штатов.
Из этого отчета ясно одно. Никакой суперкартотеки, никакого централизованного учета данных у американцев не было. Да и отчеты такие, а перевод отчета насчитывает около 80 машинописных страниц. Писали не каждый день. Над ним работали несколько месяцев, готов он был только к марту 1960 года.
Чего добивается Москва? Интересно отметить, как анализ слабости экономики США, по оценке советских экономистов, подкрепляет рекомендации, которые они неоднократно выдвигали. Например, анализ причин падения платежеспособного спроса на выпускаемую в США продукцию явился сильным аргументом в пользу предложения об увеличении торговли с СССР. В ответ на утверждение с американской стороны, что для обеспечения роста и стабильности экономики нет надобности прибегать к расходам на военные цели, советские делегаты указывали на необходимость для обеих стран прийти к взаимному соглашению о сокращении военных расходов. Основной темой в высказываниях советских гостей на всем протяжении их поездки было подчеркивание необходимости мирного сосуществования. Советские гости неоднократно высказывали свое убеждение, что коммунизм является естественной стадией, идущей на смену капитализму, и что в соревновании между обеими этими системами окончательную победу одержит коммунизм. Нельзя сказать, однако, чтобы они выступали особенно резко по этому вопросу. Вопросы, которые они задавали, и заявления, которые они делали, показывают, что советские экономисты до сих пор крепко придерживаются своей оценки экономики США как кризисной экономики.
А наши документы, американский отчет и реакция на него председателя Госкомитета по культурным связям с заграницей довольно занятно отражают один другой.
В течение своей продолжавшейся один месяц поездки советские экономисты получили возможность ознакомиться более подробно с экономикой США. Не подлежит сомнению, однако, что это знакомство не поколебало веры советских экономистов в экономическую философию марксизма. Как неоднократно заявлял Арзуманян, необходимо принимать во внимание наличие идеологических расхождений. Не ожидаете же вы, что мы изменим наши взгляды, так же, как мы не можем ожидать, что ваша делегация изменит после своего прибытия в Советский Союз свои основные позиции. Несмотря на то, что не было никакой возможности получить у советских делегатов сколь-либо исчерпывающего изложения их взглядов, тем не менее, на основе отдельных замечаний, сделанных ими, и вопросов, заданных ими, становится возможным составить себе более или менее полную картину их представления об экономике США.
Руководство Комитета экономического развития США поручило аналитикам тщательно собрать опыт поездки. Реакция гостей, что им говорили, что они говорили, изложение их выступлений и так далее. За этим стояли, конечно же, определенные пропагандистские цели. Они чувствуются и, наверное, какие-то нам непонятные уже сейчас закулисные игры руководства Комитета экономического развития. Документ они составили совершенно прагматичный и деловой. Как на него реагирует высокий советский чиновник, ответственный, кстати, сказать, как раз за зарубежные контакты?
Я бы сказала, с восторженным опасением.
И он формулирует пожелание, явно неисполнимое, этакий апофеоз бюрократического восторга. Централизованный учет повысит нашу бдительность там, улучшит нашу работу с делегациями здесь, ну и так далее. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор Владимир Калантай. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Марина Смирнова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условии жизни не